Сначала я хотел бы выразить почтение древу прибежища, которое включает Брахму, Вишну, Шиву, семь риши, четырех кумаров, а также Аватхуту Дататреи, Шри Шанкара, Гуру Брахмананды. Древо прибежища – это собирательный символ всех линий передачи. Центральная фигура древа прибежища – это Бхагаван Аватхута Дататрия. Оно содержит в себе всех божеств и святых и все линии передачи. Наш монастырь содержит две главные линии передачи, которые представлены в этом древе прибежища. И одна связана с Гуру Брахманандой, учителем которого был Сидх Памбати. Брахмананда – это Ачинтья Баба, Сидх Памбати – Мауни Баба. И эта линия идет к Сатьямуни, Богу Шиве. Она также связана с Богом Айяппой. И она очень мистическая линия. И она идет к семи риши, Брахме, Вишну и Шиве. Другая линия связана с традицией Дашанама Саньясы, с десятью орденами, основанными Шанкарой, один из которых Джуна Акхара. И в этой линии учение пришло через также трех богов – Брахму, Вишну, Шиву, семь риши. Три бога – Брахма, Вишну, Шива, четыре кумара, семь риши. Они являются как бы вершиной всех линий передач Санатана Дхармы. Потому что Вселенная в Санатана Дхарме была создана этими тремя богами. На ней она стоит. И любая линия преемственности, парампара, линия передачи содержит в себе Брахму, Вишну и Шиву, семь риши, а затем уже идут ответвления. И эта линия идет от Гуру Дататрии, святого Шри Гаудапады, который был учителем Говинды, а Говинда был учителем Шанкары, известного нам всем, Шри Ади Шанкарачарьи. Есть текст Шри Шанкарачари, песня поклонения учителю, который говорит: Говинде поклонись, глупец. То есть Говинда – это его гуру. Гаудапада – это также весьма известный святой, автор Мандукья Карики. Мандукья Карика – это классическое произведение Адвайта Веданты. И в главе особенно Алата Шанти, тушение горящих углей, излагается самая суть Адвайты. Именно Шанкара основал орден Джуна Акхары. И мы являемся также его преемником. Я являюсь его преемником по линии Саньясы и Махамандалишвара через Ачарью Шри Авдешананду. Четыре знаменитые ведические махавакьи, выражающие самую суть Адвайта Веданты, идут по линии этого ордена. И вот все это называется линия передачи, парампара. Также существуют другие линии, о которых я не сильно упоминаю, не учу. Нам достаточно вообще и одной линии. Даже достаточно одного гуру, одного божества. Не надо слишком много копить их, коллекционировать. Мастера Видьядхары это могут делать, их обязанность учить. Но для садху это не так уж много надо. И в Индии, если человек получает передачу, дикшу, он даже не знает, что его гуру из какого-то ордена, он часто даже не может сказать, что его, какому ордену философии принадлежит ему гуру. Он знает, вот мой гуру, вот он меня учит. Он даже не знает, что это учение называется Адвайта или Вишишта-Адвайта. Там все гораздо проще. Иногда часто духовные искатели на Западе, они слишком делают перекос в интеллектуальную сторону учения. Ну, культуры нет, учителей нет, все, что доступно, это книжки и тексты. И вот они начинают там вот это. Вот тогда родился эта линия передачи, чем кашмирский шиваизм трики отличается от кауликов. И там такие тонкости и такие ясности. Спрашивают, зачем тебе все это? Тебя это не спасет. Это все равно, что учить, чем кроль от браса отличается, от браса от баттерфляя. Если ты не умеешь плавать, это все бесполезно. Это все равно, что голодному объяснять, чем там десерт отличается от какой-то там изысканных коктейлей или коньяков. Если ты голодный, это тебе не поможет. И вот часто страны, где нет традиционной культуры и прямых отношений мастер-ученик, всей вот этой мощной силы, которая на уме воспринимают только учение, они идут вглубь интеллектуального поиска. И у них создается впечатление, у них создается как бы ложная картинка, выдуманная санатанадхарма, псевдодхарма. И они вот вращаются и считают свой духовный поиск вот, вот этим. Но это неправильно, это ошибка. И часто я пресекаю попытки учеников слишком интеллектуализировать, слишком умствовать. Здесь все гораздо проще. Вот Бог, вот мастер, вот твое божество, а вот ты сам. И вот твоя судьба, а вот твоя жизнь. Дхарма – это не интеллектуальный поиск. И умничание перед Богом, высокоумие перед Богом, оно не оправдано. Иногда оно полезно, чтобы где-то отстоять дхарму, объяснить другим, но на этой основе нельзя делать духовный путь, нельзя делать духовный поиск. И вся мудрость так называемых ученых перед Богом – это глупость. Все интеллектуальные попытки быть высокоумным на самом деле заканчиваются духовным поражением. Потому что мудрость духовного пути заключается в другом, в очищении сердца, в смирении, усмирении ума, отбрасывании эго, в развитии веры, чистых качеств и чистого видения и проникновение в измерение Бога, в измерение осознанности и самоотдачи. И текст «Песнь божественной милости Рамалинги» – это текст, который именно указывает на самоотдачу и совершенно не интеллектуальный. Но его бхава соответствует духу самоотдачи. И вот если мы проникнем в этот дух самоотдачи, мы поймем самую суть учения, минуя интеллект. Без самоотдачи у нас всегда остается свой путь, свое мнение, своя садхана, какие-то свои цели в жизни, свои планы в жизни. И вот идет время, почему мы не освобождаемся, почему мы не приближаемся к святости, а потому что своего много. Потому что если есть все это свое в жизни, то остается и своя карма, и свое неведение. Все свое тоже остается. Святые, идущие путем самоотдачи, они все свое жертвуют Богу, и тогда у них все Богово. И карма, и цели, и планы, и путь. Все Богово. Они целиком полагаются на Бога. Мало войти в состояние созерцания, созерцательного присутствия и осознанности. Даже иногда мирские люди могут испытывать быстротечные самадхи. Но вопрос в том, как в этом состоянии осознанности все отдавать. Как признать его, как стопы Бога, и учиться все ему отдавать, как исполнить следующий шаг – самоотдачу. И прапатти-йога – это искусство, как отдавать все, пребывая в состоянии осознанности, в состоянии медитации на божественный источник. И когда впервые мы проникаем в измерение осознанности, у нас зарождается внутренний наблюдатель, свидетельствующий осознавание, обнаженное осознавание, неконцептуальная осознанность – все это синонимы. Это очень хорошо. Мы проделали огромный пласт работы. И как бы мы работали, мы заслужили, чтобы получить это. Но это еще не реализация, это только начало. И вот с этого момента мы готовы к тому, чтобы приступить к прапатти-йоге. И прапатти-йога заключается в том, чтобы с одной стороны пребывать в созерцательном осознавании, в присутствии божественного. То есть созерцание – это всегда созерцание Бога. Ни дыхание, ни движение тела, ни некой внутренней ясности – это всегда направленность на Всевышний Источник. И с одной стороны, наша внутренняя садхана заключается в том, чтобы всегда направлять ум на Бога, на Всевышний Источник. Но с другой стороны, она заключается в том, чтобы исполнять самоотдачу, чтобы все отдавать, все, что проявляется из нашей кармы, в нашем восприятии, в наших взаимодействиях. И прапатти-йога – это полагание на божественную волю, искусство преданности Богу. И всегда, даже когда мы созерцаем, ведь всегда проявляется наша карма, наша альтернативная эгоистичная воля. И мы всегда видим, что есть наша личная воля, есть божественная воля. И у нас появляется тонкое различение, когда мы это понимаем. Когда мы понимаем разницу этих двух воль. И всегда встает альтернатива, какую волю слушать, какой воле отдаться. А еще лучше, как соединить личную волю и божественную волю. Как с одной стороны не перепутать, как их различать. А с другой стороны, как их соединить, чтобы личная воля подчинилась божественной воле и слилась с ней. И мы должны обращаться к святым и священным текстам. Этот текст переведен одним из учеников недавно. Мы его послушаем.
Мой Бог, Ты – мой Отец, Ты – нектар бессмертия моего тающего сердца, Ты – свет моих очей, Ты – восторг моих мыслей, Ты – красота моей формы, Ты – мой ближайший родственник, Ты – блаженство моих чувств, Ты невыразимый владыка, которому я принадлежу безраздельно.
Рамалинга говорит, ты мой главный родственник, не мать, не отец, не муж, не жена, не дочь, а Бог. Я принадлежу тебе безраздельно. Принадлежать безраздельно Богу – это и есть путь истинного садху. Обычно человек принадлежит иногда своему уму, иногда своей нации, иногда другому человеку или своей семье, иногда неким идеям. Есть некоторые люди, даже принадлежат своей фирме, на которой они работают, корпорации. Но мы, как садху, стремимся принадлежать Богу, а уже через принадлежность Богу мы принадлежим санге, нации, культуре там, или ведической семье, всему остальному. Принадлежать Богу означает всецело соединить свои помыслы с Богом. Вот кто о чем много думает, тот о том и говорит. Кто на чем концентрируется, тот о том и говорит. Это легко понять. Вот Рамалинга говорит на там сотни страниц, он говорит о Боге. Понимаете, на чем он концентрируется? Я бы тоже хотел говорить, как Рамалинга. Я могу говорить, как Рамалинга. Единственное, что меня связывает, это мои обязанности по служению. Если я начну говорить только о Боге, общество сочтет меня опасным. Придется искать другое место жительства. Сразу миллионы, ну не миллионы, но тысячи людей пойдут сразу за мной. Тысячи станут монахами, тысячи карма-саньяси, а еще много захочет служить, жертвовать. Совсем не так, как сейчас. И начнутся проблемы. Потому что родственники этих людей сильно заволнуются. Заброшенных детей, отцов, жены, мужей. Другие люди начнут волноваться, что мировой порядок начнет нарушаться. Что люди перестанут работать, покупать разные вещи ненужные, навязанные им рекламой. Все начнут молиться, медитировать, становиться садху. А кто же им деньги будет приносить? Прибыли? Кто же за них голосовать будет? Кто же будет шопингом заниматься? Кто же будет участвовать в разных сотнях шоу, смотреть их телепередачи? Мировой порядок может быть нарушен, и люди сразу начинают волноваться. Не так все просто, потому что мы живем в обществе потребительской культуры. В обществе культуры, которая отводит духовным ценностям там, 18-е место, не первое, и не второе, и не третье. Поэтому я говорю об этом только с близкими учениками. Сейчас другое время, мы не живем в ведической Индии, в ведической цивилизации. Даже не Индия 19 и 21 века. Это тоже наша карма.
Ты, Господь, который из своего безграничного сострадания одарил высшими ситхами совершенной мудрости меня, мальчишку, играющего во дворе. Светом Твоей милости, о моя мать, уподобится грому тысячи барабанов мое слово, и я возвещу. О вы, мужчины, женщины, дети и неисчислимые живые существа во всем мире, настало время нам всем жить и дышать в сокровенном союзе с нашим Богом и Господом, как любящим родственникам в Его божественной семье. Мой Учитель, я склоняюсь перед Тобой в благоговении и трепете. Пока я непрестанно пою Твои божественные песни, песни, исполненные медовой сладости, я совершенно забываю себя. Неужели поют лишь уста? Нет, никогда не поют они одни. Все мое тело поет, весь мой ум поет, вся моя жизнь поет. Более того, праведное сердце также поет во мне. Вот что происходит со мной, о мой великий Учитель, пока я непрестанно пою Твои божественные песни, песни, исполненные медовой сладости. Я склоняюсь перед Тобой в благоговении и трепете. О мой Учитель, исполненный сострадания ко всему, что принадлежит Тебе. О мой брат, Твои преданные непрестанно воспевают Твою божественную славу в прекрасных стихах. Твои преданные непрестанно поклоняются перед Тобой в благоговении и трепете, непрестанно созерцая Твою запредельную красоту глазами, полными восторга, удовлетворенным умом, чье счастье бьет через край, твои преданные танцуют в экстазе.
Когда садху думает о Боге, направляет свой ум на божественный источник, он думает о нем, прославляет его, говорит о нем, восхваляет, поклоняется ему, делает ему подношения, призывает его для защиты, все свои действия связывает с Богом. И тогда его личные мотивации, личные привязанности и личные кармы отходят на второй план. И обычный человек пробуждается с мыслью «Чего хочу я?». Святой пробуждается с мыслью «Чего хочет Бог?». Обычный человек думает, как бы другим навязать свою волю. Как бы они, вот здорово было бы, если бы они все исполняли мою волю. Жена мечтает манипулировать мужем, чтобы муж был как мышка, покорялся ей. Вынеси мусорное ведро, помой посуду, сходи в магазин, делай все. Отлично, отличный муж. Но муж тоже в долгу не остается. Делай это, туда не ходи, это делай, для меня это готовь и так далее. А я буду отдыхать. Муж тоже хочет, чтобы жена служила ему и выполняла его волю. Идеальная жена для него – это та, которая послушная. Дети. Идеальные дети для родителей – это те, которые не бегают, не прыгают, не шумят, не кричат. Те, которые как статуи. И кушают по графику. Спят по графику, встают по графику. Не создают никаких проблем. Не просят новых игрушек. То есть это нереальные дети. Таких детей не бывает. Но родители мечтают о таких детях. Как бы дети из папье-маше выходят. И они воспитывают, желая им навязать свою волю. То есть каждый мечтает в этом мире. Директор фирмы мечтает об идеальных работниках, которые никогда не болеют. Никогда не надо давать отпуск по болезни или беременности. Небо стоят. Всегда лояльны, говорят о нем только хорошо и так далее. Идеальные работники всегда перерабатывают, не ходят в отпуска, отличаются суперисполнительностью и ответственностью. Таких людей тоже не бывает, это роботы. И он мечтает, чтобы они проводили просто идеально его волю. И все, каждый человек мечтает, чтобы как бы мою волю проводили другие, как бы другие исполняли мои желания. А если не исполняют, надо с этим сманипулировать. Надо как-то надавить на тайные кнопки. Весь мир построен на этом, и весь мир – это игра разных эго. Одно эго мечтает покорить другое эго. Только святые ни в чем не нуждаются. Они самодостаточны, ничего не просят. Они проповедуют дхарму, когда их просят другие. Но, в общем, не проповедуя, они тоже счастливы. Вся эта игра, манипуляция эго, она происходит из привязанности к себе. Но святые мечтают только проводить божественную волю. Им не важно, исполняется их воля или нет. Им важно, исполняется ли божественная воля. И то, о чем они молятся и мечтают только о проявлении божественной воли. Они сами становятся проводниками божественной воли.
Помышляя о Твоем великом милосердии, Твои преданные непрестанно взывают к Тебе. О, наша возлюбленная мать! Мама, мама! Но, о, брат мой, я великий грешник. Мой вероломный ум бросает меня из стороны в сторону. Ах, горе мне! Что же будет со мной? Молю, приди и спаси меня, брат мой. Приди и спаси меня, молю. Я могу смотреть на моего Господа. Я могу думать о Нем. Я могу читать о Нем. Я могу встать в стороне и слушать. как другие читают о нем. Я могу страстно желать его в своем сердце. Я могу притянуть его ближе к себе. Я могу крепко держать его. Я могу обхватить его руками. Мой Господь сладок, как самый сладкий мед. О ты, благоухающий плод, созревший еще на дереве! О ты, Амрита сострадания, что открывает вечную истину, сияние и блаженство! О ты, Спаситель, перед которым непрестанно преклоняются святые благоговея! О ты, великий игрок, что ведет свою вечную игру, пребывая в каждом сердце. Молю, соблаговоли принять заплетающие слова восхвалений от твоего слуги.
Так когда садху отдает себя Богу, медитирует на Бога, поток восхвалений естественно льется из его сознания. Его сознание приобретает направленность непрерывного восхваления. В мире это сложно понять. Современный мир устроен так, что каждый легко готов обругать другого, проявить нечистоту. Именно это и является нечистым кармическим видением. Но если вы хотите соединиться с чистым видением, привыкайте восхвалять. Сначала восхваляйте то, что вам доступно, избранное божество, святых, Бога, так, как вы его можете в своем сердце. А затем переносите свое восхваление даже на обычных существ, видя в них только чистые и божественные качества. В конце концов, такое восхваление должно коснуться самых темных участков материи и мироздания, грубых таттв, нечистых элементов. Восхваление не обязательно должно происходить физически. Это не означает все время ходить и говорить «хвала этому, хвала этому». Восхваление – это состояние души. Это возвышенное состояние души, когда вы искренне, без всякой тени фальши, искусственности, восхищаетесь всем, что попадает в поле вашего зрения. Попал человек – восхищаетесь человеком. Не его личностными качествами, а его божественной сутью, тем, что божественная суть проявляется так. Попало животное, музыка, книга. Вы везде замечаете эту божественную суть и восхваляете ее. В этом смысл жеста намасте. Жест намасте – это хвалебный жест, когда мы восхваляем друг друге божественную суть. И для того, чтобы это делать непрерывно, это стало нашей сущностью, мы должны перестроить нашу психологию, приучиться видеть божественное в других и признать, что божественное важнее тела, важнее личности, важнее ума и важнее существующих отношений.
Ты – древо, что раскинуло свои зеленые ветви, спасая от летнего зноя. Ты – манящая сень листвы древа. Ты – очаровательная влага, что струится в прохладных ручьях. Ты – цветок, что сладко благоухает посреди приветливых вод. Ты – нежный, освежающий ветерок, что скользнул по балкону. Ты – то блаженство, что он дарит своим ласковым прикосновением. Ты – вершина всякого блаженства. Ты – возлюбленная, что украла мое сердце и обручила меня, когда я был еще совсем ребенком. Ты – правитель бесчетных миров, живущий в сердце каждого творения. Будь милостив, о мой Господь, соблаговоли надеть мою сердечную гирлянду вечных восхвалений.
Садху находится в состоянии постоянных, вечных восхвалений. Это не то, что мы делаем иногда, время от времени, наступил какой-то праздник, говорим, Киджая. Состояние восхваления – это вхождение в измерение возвышенного видения. Когда мы находимся в чистом видении, это непрерывно приподнятое, возвышенное состояние величия, восхищения и преданности. Дивья-бхава. При этом это не обязательно проявляется физически, но это присутствует у вас внутри. Это восторг, благоговение перед чистотой, красотой, величием, запредельностью, утонченностью, глобальностью божественного. Это восторг божественным ежесекундно. И этот восторг, он не уходит, он нарастает, если садху пребывает в божественном источнике. И существуют целые миры, локи, где такие восхваления поются 24 часа в сутки. И они поются не по обязанности, они поются из полноты сердца, из душевного экстаза. Иногда мы приходим на баджан-мандалу, иногда нам не очень хочется идти, ну, сегодня холодно, что-то мне не здоровится, ну, пусть другие поют восхваление, а я посплю. Но в высших мирах это происходит не по обязанности, а естественно из внутреннего состояния. Когда боги, божественные существа, в величайшем восторге восхваляют более высоких существ, они медитируют, и это 24 часа в сутки непрерывно происходит. И целые миры из этого состоят. Это и есть райские обители, миры богов, миры святости, миры святых, где эти миры просто пропитаны духом благоговения и восхваления. Это не требует никаких затрат энергии, это естественно происходит. И нам нужно стремиться к тому, чтобы наш ум настолько очистился, чтобы мы были непрерывно в таком благоговейном состоянии. И неважно, что там плохо в мире людей, у кого там какие недостатки, это все неважно. Мы понимаем, что это не стоит того, чтобы мы теряли вот эту великую благоговейную бхаву. Потому что если мы отвлечемся на все эти недостатки, мы потеряем связь с этим возвышенным измерением. И садху понимают это. И отсюда рождается вайрагья, бесстрастие, безразличие к нечистому измерению сансары, ее игнорирование. Да, в мире есть нечистота, да, в мире есть плохие люди, да, в мире есть демоны, есть много вообще чего нечистого. Но как бы это существует, но я стремлюсь все видеть чисто, потому что для меня главнее Бог, и мне некогда отвлекаться на все остальное. Для меня важно поддерживать это великое восхваляющее состояние. И когда мы так действуем, то мы сами преображаемся. Говорят, наш ум усмирен. Ум усмирен означает, что мы покорились этому возвышенному состоянию. Однажды Будду в одной деревне оскорбляли. И Будда сказал, если бы лет 20 назад вы это сделали, то вы бы все получили по заслугам. Я ведь из кшатриев, драться умею. Но сейчас в моем сердце только любовь. Когда садху медитирует на Бога, в его сердце остается только вера, любовь, возвышенность и преданность. Его нельзя уже спровоцировать какими-то играми материального мира.
Даже если я забуду его, он, мой возлюбленный, не забудет меня. Я верю в это, и потому я ни о чем не забочусь. До сего момента я забывал о небесах. Я забывал о небесных существах. Я забывал о великих Вишну и Брахме. Я забывал о нашем могучем Рудре. Я забывал о своем теле. Я забывал о своей жизни. Я забывал о своих чувствах и прочем. Я даже мог забыть весь мир. Но на самом деле я так и не узнал моего Господа. Как бы я мог забыть тебя, хоть на мгновение. О, моя мать, не оставь меня ребенком, отлученным от твоей груди. Молю, приди ко мне на помощь, соблаговоли напоить меня твоим великолепным молоком милости.
Ooh.